Друзья, отвечаем на вопросы, и на этом наше общение будет заканчиваться. Я не все записки буду прочитывать, потому что некоторые любят писать по много целые письма. Но поступило несколько записок насчет, по поводу того ответа, который брат Андрей Рыжук давал, насчет застегнутой пуговицы ночью на молитве. То есть несогласие, ну, похоже, автора первой записки, что Батурин застегивал пуговицу, а он был очень святой человек. А Геннадий Константинович Крючков на Библию очки вот, не ложил, как старые братья учили, и так дальше. Друзья, опыт служения Батурина молитвенного, значит, он ночью застегивал пуговицу. Возможно, это и так. Или кто-то очки на Библию не ложил. Но опыт других людей нельзя сделать опытом всех. И призывать всех, что положить очки на Библию – это грех. В этом грехе надо каяться и больше так не делать. Или ночью надо застегивать пуговицу. Друзья, вот автор записки пускай застегивает. Я думаю, у него, похоже, такое настроение. Пускай застегивает. Но призывать всех мы не будем все-таки. Поэтому стремиться к благоговению и к святости мы должны. Но вот эту планку, как в записке написано, где правый, где левый, все-таки с помощью Духа Святого должен определять и каждый. Мы общее направление здесь даем, а определяет и каждый. Вот. Да, есть люди, которые Библию читают стоя. Я знаю одну сестру, которая Библию читает на коленях. Но тем не менее призвать всех так делать я не готов. Я не готов, потому что основная масса верующих Библию читают сидя, и ночью пуговицу не застегивают. А летом, например, на Кавказе, когда мы без пиджаков на собрание, у нас пуговица верхняя расстегнута, и мы не считаем, что это грех. И служители этой церкви с расстегнутой пуговицей летом часто проповедуют. Вот, и это не считается каким-то нарушением. Но это где-то здесь записка, я ее искать не стал, даже несколько. И так настоятельно, почему не отвечаете? Ну вот я ответил, друзья. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы наш опыт, он также был святой, без уклонения вправо или влево, и чтобы мы благоговейно Богу служили и умели Ему поклоняться. Ну, это насчет десятины. Вот почему десятину. Кстати, записка поступила чуть-чуть другая. Давайте соберем деньги, пожертвуем, и все, что соберем, передадим миссионерам. Ну, мы не советовались, друзья, но я думаю, что, в общем-то, я готов согласиться. Поднимите руку, кто одобряет, чтобы я видел, сделаем так или не сделаем. Поднимите руку, кто одобряет. Не все. Значит, мы поступим так. Вот где у вас ящик лежит? Там в конце висит, да? Висит с левой стороны или с правой?
С левой стороны.
С левой стороны у входа, друзья. Поэтому кто расположен? Кстати, я знаете, что подумал? Вот когда поступила записка про десятину, я подумал, а все-таки, друзья, если бы мы старательны были в смысле десятины даже, то финансовая сторона служения в больших масштабах даже, она бы решалась легче. Ну, например, вот нас здесь примерно 700 человек присутствует. Примерно 700 человек. И большинство из нас работают. Ну, я так посчитал. Допустим, 500 человек имеют свой доход. Кто стипендию, кто заработок. И 5000, допустим, 5000 рублей. По 500 рублей мы бы собрали за один раз 150 тысяч. Вот половина из нас сдадут по 500 рублей, 150 тысяч. Ну, конечно, я не призываю по 500 рублей жертвовать. Я просто говорю о том, что вопрос материального служения, друзья, кстати, на Западе он стоит куда выше, чем в нашем братстве. Вот мы говорим, что мы братство отделенное, мы такие вот мужественные и твердые. На Западе этот вопрос намного выше стоит, чем здесь. Нам в этом вопросе явно надо подтянуться. Вот такое мое мнение. Поэтому, кто расположен, друзья, вот там ящик висит с левой стороны. Вот, пожертвовать, пожертвуйте. Все, что будет собрано, мы передадим на миссионерское служение. Я думаю, это будет хорошо. А кто не расположен, как кому Господь дает? Я знаю, что основная масса даже и без денег привезли, увезли, и все удобно. Дядя Коля, будет ли молодежное общение зимой, как обычно бывало в январе? Друзья, не будет. Мы же решили проводить два однодневных осенью и весной. Поэтому вот мы одно однодневное провели. Следующее будет, думаю, что в марте. Тоже однодневное. А зимой мы проведем подростковое. И, возможно, я дам направление вот ну, таким кустовым порядком. Краснодар, Тимашевск, Славянск сгруппировались и в Тимашевске провели молодежное общение зимой. Вполне можно. Вечером к 6 часам приехали, до 9 часов, 3 часа, прекрасно. Или там, например, с 2 часов дня до вечера. Или Курганинск в своем. Поэтому региональные общения молодежные, скорее всего, будут. Так, и что тут у нас еще? Я хочу принять крещение, но мне еще нету 16 лет. И мне страшно беседовать со служителями. Не могут мне дать крещение? Могут дать, если вам 15 лет, могут дать. Если вы очень верующий человек, и церковь вас высоко ценит как верующего, вам могут покрестить. А служители, в общем-то, они не так страшные. Побеседуйте, но выберите, кого в вашей церкви вам не очень страшно, и побеседуйте. Кстати, я скажу, страх бывает прогрессирует, когда вам будет 16 или 17, а вдруг еще страшнее будет, что тогда делать? Братья, это вопрос по смыслу смерти Саула. Я не знаю, я ответ на этот вопрос не знаю. А чего не знаю, не могу отвечать. Значит, насчет и то, что я вначале ответил, друзья, кому простите, тому простятся, на ком оставите, того оставятся. И автор записки говорит, может быть, у нас неточный перевод. Здесь я еще два перевода прочитал, друзья, везде так написано. Кому простите, тому простятся. В одном переводе написано, кому отпустите грехи, тому будут отпущены, а на ком оставите, на том останутся. Друзья, я понимаю, как ответил, что речь идет о том, церковь имеет право применить меры в отношении согрешающих членов. Я так понимаю, иначе не понимаю. Так, что человек чувствует, когда получает рождение свыше? Друзья, бывает, чувствует радость, бывает, переживания, а как дальше? А бывает, каких-то особых чувств ярких нет. Он покаялся, вот, и особых нет, друзья. То есть думать, что человек обязательно испытает какой-то прилив радости, не всегда. Бывает радость, бывает облегчение, бывает переживание. Потому что, вот, например, из мира человек покаялся, и у него теперь переживание, как дальше жить? Покаялась сестра, девица, а дома неверующие родители. И она едет домой и переживает, а как теперь? Она знает, что отец крайне отрицательно к тому, что она в собрание ходит. А как теперь? И поэтому чувства разные бывают. Я когда покаялся, у меня было переживание в сердце. Что делать дальше? Когда я пришла на работу, то сказала, что я верующая. И когда говорила об Иисусе Христе, один из рабочих или отсутствовал, или выходил. И я не знаю, интересовало его это или нет. А теперь его нет в живых. Будет ли с меня какой-нибудь спрос? Виновата ли я в чем-нибудь? Друзья, если рабочий вышел, не присутствовал, не по вашей вине, а больше не было возможности ему засвидетельствовать, я не думаю, что с вас Бог спросит. Если Бог вас побуждал и обстоятельства посылал подходящие, и человек устойчиво молчал, уклоняясь от свидетельства, человек погиб. Да, мы будем за это отвечать. Что мне делать? Или как мне думать? Если я стараюсь жить свято, а иногда в мыслях промелькает, что я могу остаться, когда не будет пришествия. Друзья, такие мысли бывают почти у каждого. Их нужно побеждать верой, молиться, Господи, помоги мне свято жить. Вы знаете, друзья, не спасенным будет тот человек, который не боялся греха, грешил, успокаивал себя, не каялся, или был абсолютно пассивен в плане служения Богу. В результате чего потерял отношения с Богом, такой человек может оказаться неспасенным. Если человек переживает по этому поводу, молится, я не думаю, что Бог допустит, чтобы человек попал в ад, который любил Бога и стремился к святой и непорочной жизни. Ну вот, все. Еще у брата Петра есть некоторые вопросы.
Объясните, пожалуйста, для чего, когда каешься, например, на общении, нужно приехать и рассказать всем в церкви, дома? Мое мнение наоборот, не нужно никому говорить, чтобы все сами заметили по поведению. Ну, друзья, две причины. Во-первых, вы поехали на общение, дома родители, родные ждут, переживают. Вот, особенно если видят неблагополучное ваше духовное состояние. И вот они ждут, ну как там, ну что, вы приехали и молчите. Если вы получили возрождение, разве не хорошо рассказать родным? Если получили прощение грехов, это же прекрасно. Порадуйтесь со мною, написано в Слове Божьем. Я нашла потерянную драхму. Вот. А второе, рассказать нужно, что я покаялся. Для чего? Это поможет вам позицию правильную занять. Вот пришел на работу, да, я верующий. Все, уже они там ругаются, выпивают, ему нельзя, он верующий, ему нельзя. Все, вы уже своим заявлением, что вы верующий, поставили вот себя на свое правильное место. Вот так точно в церкви, допустим, да, приехали и сказали, я покаялся, братья и сестры, благодарю за это Господа. В церкви помолились, а за домом, вот там, за дверьми, дружки ваши поджидают, с которыми вы вчера вели неправильный образ жизни. Услышали, он покаялся, все, ребята, поехали. Уже вам легче, уже легче побеждать искушение. Как понять, что Господь нашел меня, как поклонника? Когда вы получили рождение свыше, изменился образ жизни, значит, Господь нашел вас как поклонника. Он вас избрал для того, чтобы вы поклонялись Ему. Ваше покаяние – это и есть «нашел вас Бог как поклонника». Как найти служение? Друзья, можно подойти к служителю, спросить у него. Он у вас спросит, а где вы уже участвовали, ходили ли вы на библиотеку? Ну и как у вас получалось свидетельствовать? Или с детками где-то? Приходилось ли вам соприкасаться, заниматься с детками хоть чуть-чуть где-то? И вы расскажете ему, у него опыт больше, он вам поможет где-то определиться. А потом еще наша жизнь, вот где-то мы были с вами в служении, участвовали, да? Вот, уже вам сердце может, Господь может через вашу внутренность подсказать, вот это мое, а это не мое. Вот, и таким образом можно найти служение. Легче подойти к служителю, побеседовать на эту тему. Как побороть малодушие, когда начинаешь говорить о Боге? Знаете, друзья, вот когда хочешь прыгнуть в речке, а вода холодная, что нужно делать? Прыгать нужно. И тогда быстрее победишь свое малодушие. Вот и в служении тоже. Можно стоять и дрожать, и переживать. Взял трактат и подай человеку. Возьмите, почитайте, Господи. И кто-то взял, пошел, а кто-то спросит, и уже пошел разговор, пошла беседа. То есть начинать надо для того, чтобы победить малодушие. Что говорить людям, неверующим, когда им говоришь о спасении, а они говорят, «Я поверю в Бога, если Он вернет мне моих брата и сестру, а они погибли». И где находятся те, кто умер до того времени, пока Бог будет судить мир? Ну, на второй вопрос сразу отвечу. Где находятся те, которые умерли? Значит, те, кто Божий, те будут находиться в раю. Те, кто не покаялся, не получил возрождение, мертвые по отношению к Богу, те находятся в аду. И когда будет суд, тогда написано, что и ад отдал мертвых, и тогда Бог будет определять. Вот. Так что спасенные Богом в раю, а не спасенные Богом находятся в аду. А что говорить людям, которые условия ставят? Я уверую, если Бог вернет мне брата или сестру, которые погибли. Ну, я думаю, друзья, это трудные моменты, но уместно все-таки обратить внимание людей на то, что Богу указывать мы не имеем права. Богу ставить условия – это не та личность, которой мы можем командовать. Вот если Он, тогда я. Можно обратить внимание, сколько беды в мире, что люди не покоряются Богу. И Бог не исчезнет от того, что поверишь ты или не поверишь. Он будет существовать, а себе вред причинишь тем, что не покоришься Богу. Вот. То есть, когда люди ставят условия, нужно дать им понять, что дышим то мы, потому что Бог дает дыхание. Вот так мы от Него зависимы. А ставить условия, вернуть мертвых и все прочее, это восставать против Бога просто-напросто.
Братья и сестры, еще два вопроса, и будем заканчивать наше служение молитвой. Вот здесь переданы уже записочки к молитве. И слава Богу, что такую практику мы всегда имеем. Молиться по вашим просьбам, по нашим просьбам, и Господь отвечает. Ну, две записочки. Первое. Если член церкви сидит сзади годами, ничего не делает для Бога, то можно ли сказать, что он возрожден? Однозначно трудно, но может быть человек возрожденным и ничего не делать. И в конце жизни, когда он предстанет перед Богом, Господь скажет ему: «Лукавый и ленивый раб, ты знал волю Господина и не делал, брось его во тьму внешнюю». Бог в данном случае называет человека рабом своим, то есть хозяин, ну, образ – это Бог, рабы – это мы. Поэтому такое может быть. Но человек, который не трудится для Господа, это человек, который потеряет общение с Богом. И вопрос следующий. Интересный такой вопрос. В христианской молодежи присутствуют слова из мира, в скобочках гнилые. Я не буду их прочитывать. Здесь некоторые из них до десятка приведены. Ну, правильно я сделаю, правильно же, да? Ну, а зачем еще ваши уши осквернять? Здесь вот какой вопрос. Если сделаешь замечание, то назовут тебя древним, несовременным. Как от этого лексикона избавить молодежь нашу? А в служении вроде бы поклоняются Богу. Братья и сестры, говоря о словах, надо отметить, что мы должны заботиться о чистоте нашей речи, чтобы речь наша была чистая, чтобы речь наша была грамотная речь. Надо отметить то, что Господь очень серьезно сказал: от слов своих человек оправдается и от слов своих человек осудится. За каждое праздное слово, напрасно произнесенное, вот те, которые тут слова гнилые приведены, это праздные слова, напрасно произнесенные, без необходимости произнесенные. Человек даст отчет в день суда. Я бы не хотел предстоять перед Богом в день суда и давать отчет. Сказано: верующий не судится, а человек, который произносит такие слова, он будет давать отчет в день суда. Это говорит о том, что он будет на суду. А если он будет на месте суда, значит, он уже не войдет в обители Небесного Царства. Там, где мы читаем, когда люди предстали перед Божьим белым престолом, там все предстоявшие были брошены в озеро Огненное. Поэтому заботиться о чистоте речи, о правильном произношении слов – пусть Господь благословит вас, братья и сестры, стремитесь к этому, чтобы ваша речь была чистая и правильная.